Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Смерть издателей. Хефнер и Ньюхаус. Книжная полка. Уильям Таубман. Биография Горбачева. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с культурологом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее оплакивают смерть двух титанов американского журнализма. Это действительно титанические фигуры. Умер и почти одновременно Хью Хефнер, издатель журнала «Плейбой», и Сэмюэл, или как его называли, Сай Ньюхаус,
издатель всего остального.
Всего остального, да. Империи, владелец целой империи гламурных журналов и главного интеллектуального журнала Америки «Нью-Йоркер».
И сегодня неплохо бы поговорить о каждом из них, потому что это люди эпохи. И я должен сказать, что Хефнера провожали не так, как кого бы то ни было, потому что речь шла о социальных переменах, о политических переменах, о том, как он изменил структуру жизни Америки, ни больше, ни меньше. Я много узнал о нем нового, и эта фигура ведь достаточно одиозная. Но, тем не менее, о нем говорили с большим уважением, потому что считается, что он изменил нравы Америки. Вопрос в том, к лучшему или к худшему. Но журнал его, несомненно, большое событие в жизни прессы вообще. В 70-е годы, в такую вот эпоху, когда «Плейбой» был важным журналом, его тираж составлял 6,5 миллионов экземпляров. Это был, конечно, самый главный журнал.
Это был «Плейбой», безусловно.
Самый главный журнал мужской в мире. С одной стороны, конечно, голые женщины. И это было в свое время необычно. Ведь как он прославился? Он напечатал фотографии Мерлин Монро, когда она еще не была. Мерлин Монро, когда она не была знаменитой.
Она уже была знаменитой, но снимки были, когда
были
она...
сделаны, когда еще она... никто ее не знал. Да.
Когда она была знаменита только в узких кругах, где она снималась голой.
И, конечно, не из-за текстов покупали журнал. Но тексты сами по себе в журнале были очень любопытными. Там печатался Набоков, Абдайк, Ванигуд. Это были совсем не последние люди.
Вы знаете, самые глупые тексты «Плейбоя», вот какие, как вы думаете?
Письма читателей.
Вы не изговаривались.
Письма читателей специально сочинялись.
Ну, вот я хотел это
и
сказать. Это же все сочинялось
в
ветрах
«Плейбоя». Особый смысл, потому что нужно было показать простых людей.
Вы знаете, вот в этом смысле «Плейбой» ничем не отличался от советских изданий. Там тоже все письма читателей сочинялись в редакции. Мы с вами это знаем, потому что мы работали в газете «Советская молодежь».
Еще интереснее, конечно, были интервью в «Плейбое». И в «Плейбое» печатались подробные, большие, такие профильные интервью, причем самых разных людей. Наверное, самое знаменитое интервью – это Джимми Картера.
Ну да, потому что она чуть ли не торпедировала его президентскую кампанию.
Да, потому что он откровенно отвечал на вопросы. Но моя любимая история с интервью связана с Жириновским. Дело в том, что когда Жириновский на пике своей славы приехал в Америку, это была очень комическая история, потому что за ним следили все журналисты, они рассказывали о том, что Жириновский человек странный, ну, например, он ест руками. Потом он сказал, что на таможне у него украли водку. Таможенники украли водку и распили ее, которую он вез с собой в Америку. Но главное, что он сказал, что...
С какой стороны таможенники украли?
Американские таможенники. Американские таможенники украли водку Жириновскую. Или как она, Жириновка, я уже не знаю, как она называется. Но самая забавная история заключалась в том, что он сразу сказал, что будет давать интервью только за деньги. Но вы-то, конечно, знаете, что в Америке нельзя платить за интервью. Никто не имеет права платить за интервью, потому что тогда вы таким образом уже не объективный человек, который вы берете интервью. Его можно накормить обедом в самом дорогом ресторане. Это можно. Но деньги никому не дают. И в том числе Жириновскому. Жириновский страшно оскорбился и сказал, что не будет давать интервью. И одно издание согласилось взять у него интервью. Это был «Плейбой». Они заплатили ему $1000. И за это $1000... Господи, какое это было страшное интервью. Брала у него женщина одна, журналистка, которая не оставила ничего от его достоинства. Потому что в основном она его спрашивала про мочеполовой аппарат. Это была совершенно ужасная история, и «Плейбой», в общем, заслужил свою одиозную славу в этот день как никогда. Но «Плейбой», конечно, это эпоха. Любопытно, что к нему как-то все относятся. относится? Вот вы как, например, относитесь к этому журналу?
Конечно, одно из первых изданий, которое я приобрел, добравшись до Америки, было именно «Playboy». Причем я должен сказать, что в отличие от других журналов, которые рассматривались, вероятно, уже как, ну что ли, открыто порнографические, их, если вы помните, продавали в таких коричневых конвертах, чтобы другие люди не видели, что вы такую порнуху берете. А «Playboy» и «Penthouse», соперничающие в этой сфере обнаженных женщин журнал, и они выставлялись спокойно в витринах, потому что на самом деле ведь ничего порнографического в итоге в этом журнале не было никогда, с самого начала. И в этом была идея Хефнера, что это будет журнал эротический, а не порнографический. И за исключением действительно вот этих самых писем читателей, которых мы назвали самым ужасным разделом «Playboy», все остальное, ну, за исключением, конечно, вот этих фотографий обнаженных женщин, очень-очень таких, я бы сказал, сдержанных, да, то, что называется, если можно тут употребить это слово, со вкусом, предположим. Но все остальное ведь это был журнализм высокого класса. Печатались рассказы лучших американских писателей, печатались очень интересные расследовательские, то, что здесь называется investigative, репортажи, и, конечно же, интервью, которые, я должен сказать, для меня послужили в значительной степени вообще какой-то школой. Потому что у меня до сих пор стоят два тома дома книжных, избранные интервью «Плейбоя». В свое время я их проштудировал, уверяю вас, чрезвычайно тщательно.
Сама по себе ситуация, при которой люди соглашались давать интервью «Плейбоя», кое-что говорит о Хефнере, да?
Причем, сами посудите, вот мы будем как бы говорить и сравнивать два журнала. С одной стороны «Плейбой», с другой стороны «Нью-Йорк». Два, как бы, условно говоря, полюса американской журналистики, такие колонны мощные, каждая по-своему. Но вот что интересно, вы заметили, что в «Нью-Йорке» это ведь не печатает интервью, никогда не печатал интервью. Они печатают то, что называется профили, да. То есть такие эссе, которые в своей сфере тоже являются образцовыми. Я помню, например, как меня поразило, напечатано это было в библиотечке «Огонька». Помните, были такие маленькие книжечки?
Да. Сейнджер, например,
профиль,
выходил,
да, там. Профиль Лилиан Росс, американской журналистки, о Хемингуэе. Я прочел, это было для меня как удар молнии. Я ничего подобного не читал.
Ну, потому что эти профили, это вообще особенность американской прессы, и это, по-моему, лучший жанр, который здесь есть, журнальной жизни.
И чемпионом жалко, является до сих пор в Нью-Йорке.
Да,
лучший профиль печатается там. Но в связи с «Плейбоем» и в связи с тем, что вы совершенно справедливо сказали, что большинство некрологов о Хью Хефнере концентрировались как раз на его вот этой прогрессивной общественной роли. Причем именно не в плане вот этой самой обнаженки, это тоже огромное, кто-то может считать это завоеванием, а кто-то может считать это деградацией. Но, безусловно, позитивное влияние Хефнера в такой области, как дискриминация, как борьба с сегрегацией.
Борьба за права женщин.
Борьба за права женщин, борьба за права меньшинств всякого рода. Это все, безусловно, заслуга Хефнера. И тут интересный такой эпизод. Один из моих френдов, журналистка по имени Ирина Груздева, напечатала историю вот после смерти Хефнера о том, как она уже от постсоветского журнала, который она не называет, хотела взять интервью у Хефнера. И Хефнер был готов дать российскому журналу интервью, но условием было, что он будет рассказывать именно об этой своей общественной деятельности и о своей благотворительной деятельности, которая тоже очень, как оказалось, была велика. Но этот журнал в России совершенно общественная деятельность Хефнера не интересовала. Их-то интересовала только...
Обнажёнка.
Да, обнажёнка. Нет, и сексуальная жизнь Хефнера. А его это, в свою очередь, совершенно тоже не интересовало. Он совершенно не собирался над тем говорить. И так ничего из этого интервью не получилось. Это вот интересное столкновение ментальности здесь, на самом деле. Он думал, Хефнер, что, ну, Россия, знаете, такая страна, как бы, ну, был социализм там. Будут интересоваться именно его общественным. Для Советского Союза ведь это была прогрессивная черта, да, борьба за права
американцев. Это не та страна.
Да. А получилось вот такое несовпадение уже интересов, которое привело к тому, что Хефнер это интервью, к сожалению, отменил. Но вот что я хочу еще в связи с этим вспомнить. У меня на стене, Саша, как вы знаете, в моей квартирке нью-йоркской, висит раритет художественный в известной степени. Это обрамленная, подаренная мне Сергеем Довлатовым, обложка журнала под названием «Русский плейбой». Он сам ее нарисовал. Там изображены две матрешки, обнаженные соответствующими гениталиями, и, значит, большими буквами написано «Русский плейбой номер один». Саша, кажется, вы имели отношение к несостоявшемуся в итоге, как я понимаю, выпуску этого журнала.
Самое непосредственное. Это был один из самых забавных проектов, который мы с Довлатовым и с Вайлем втроем пытались осуществить, а именно создать первый эротический журнал на русском языке. Не будем забывать, что это была еще советская власть, и в России ничего подобного не могло быть. И мы действительно не только написали журнал, но и его приготовили уже к печати, то есть он был сверстан. Вклад самый большой был Довлатова, потому что он не только написал очень... я бы сказал, лирический рассказ о сексе, но еще и выступал в качестве художника-оформителя. Сергей прекрасно рисовал. И обложка этой матрешки с гениталиями была чудная, но еще и каждая страница журнала висела, как бы это помягче сказать, на члене. И каждому из них он придал свою индивидуальность. Так или иначе, журнал был забавный. Я туда, например, написал большую статью про... эротическое искусство, мягко говоря. Петя написал словарь постельного жаргона. Много чего там было. Была, помню, там
рубрика... А что же вы не опубликовали бы задним числом содержание
этого? Сейчас я расскажу, что произошло. Была там рубрика, например, «Сплетни». Называлась она «В замочную скважину». Короче говоря, это было 100-страничное издание, полностью готовое к печати. Теперь надо было его продать. И вот нашлись какие-то люди из Филадельфии, у которых была своя типография. И они хотели купить этот журнал и сказали, что договориться с нами, что мы будем его издавать раз в месяц всю оставшуюся жизнь. Мы привезли им журнал в Филадельфию, они забрали верстку и выдали нам в обмен на это чек на $1000. Причем в слове «thousand», да, в слове «thousand» было две орфографические ошибки. И тем не менее этот чек... мы получили по нему деньги, наличные. Я до сих пор удивляюсь этому. Но этих людей я больше никогда не видал. И журнал исчез, потому что копий у нас не осталось. Ой, я все время думаю, что где-то же находится это издание, да? Хорошо было бы его найти, да, потому что оно исчезло с концами. И мы на эти
это
деньги...
Это так жаль, это же был бы исторический выпуск.
Да, это был 1900, скажем, 80 или 81 год. Давно. И на свою долю мы с Петей издали первую книжку нашу, которая называлась «Современная русская проза».
Ну, очень, как, очень такая прозаическая название. Уклон спонсировал ваш дебют.
Да, а потом уже в 90-е годы я сотрудничал с журналом «Русский плейбой», который издавался в Москве. И у меня с ними тоже был контракт на полгода, я должен был писать колонки. И я вдруг убедился, что эта тема, она очень короткая, она очень быстро кончается. И уже, по-моему, последнюю колонку я посвятил не столько эротическим проблемам, сколько японской средневековой прозе, правда, женской. И на этом кончились наши отношения с этим журналом, потому что редактора журнала выгнали, а издателя, кажется, убили. Это была такая драматическая история. Ну, короче говоря, с того журнала я тоже больше не видел. Так что плейбой прошелся по моей жизни, но ненадолго.
Насколько я понимаю, он больше в России не существует. А скажите, были ли попытки в России издавать какой-то аналог «Нью-Йоркеру»?
Вот с этим, конечно, гораздо хуже, потому что я слышал про журнал, то есть я даже печатался в нем, который был сделан точно по макету «Нью-Йоркера». Вышло несколько номеров, они хотели платить приличные деньги. Приличных денег я не ощутил, но я успел там напечататься. А вот Лосев, к сожалению, напечатал там очень много своих стихов, потому что они решили весь номер украсить стихами Лосева. Но он так и не получил ни копейки, и журнал скоро закрылся. И я разговаривал с Ремником, редактором «Нью-Йоркера», на эту тему, и он сказал, что его это очень как раз огорчило, то, что они без спроса заимствовали оформление «Нью-Йоркера», очень характерное. Но тут мы уже перешли к другому персонажу, а именно к Ньюхаузену, о котором стоит поговорить немножко отдельно.
В известном смысле, вот так же, как «Нью-Йоркер» и «Плейбой» — это два полярно, можно сказать, противоположных журнала, так же и личности вот этих двух издателей, этих журналов, они тоже полярно противоположны. Насколько Хефнер предпочитал быть всегда, что называется, под светом Юпитеров, и из своей жизни он сделал одно большое эротическое приключение, причем, как всегда в таких случаях бывает, его как бы вот репутация вот такого крутого мужика, крутого мужчин, которого он продвигал, она, наверное, была несколько преувеличена. Например, считалось, что каждая женщина, которой посвящалась вот эта знаменитая фотосессия в каждом номере «Плейбоя», она должна была пройти через постель Хефнера. Ну, я сомневаюсь, что у него хватало сил на каждую так называемую «плеймейт». А Ньюхаус, наоборот, жил очень закрытой жизнью, интервью давал крайне редко. Хефнер сделал журнал сам и добился вот этого грандиозного успеха. Ньюхаус получил свой журнал в наследство от отца.
Русского еврея, кстати.
Да, про которого рассказывает историю. Я всегда ее считал анекдотом. А потом я прочел, что близко к этому было. Анекдот звучал так. Жена старшего Ньюхауса сказала ему: «Не купишь ли ты мне журнал «Vogue»?» Он сказал, куплю, вышел на улицу и купил. Журнал весь, издание журнала. На самом деле, именно такая история, близкая к этому, произошла. Потому что он приобрел права на издание журнала «Вог» как свадебный подарок на 35-ю годовщину свадьбы.
Бывают хорошие подарки.
Да, анекдот близкий к жизни. И идея редакционной политики Нюхауза, опять-таки, в контраст Хефнеру, который вмешивался в каждую деталь того, что делается в «Плейбой», действительно контролировал каждый выпуск. А Нюхаус считал, что нужно взять талантливого, энергичного и умного редактора и снабдить его неограниченным количеством денег. А дальше все пойдет как надо. Мне он напоминает в этом смысле, за исключением, конечно, финансовой части, нашего покойного начальника по радио «Свободы» Юрия Гендлера. Нет?
Абсолютно верно. И Гендлер всегда говорил, что вот «Нью-Йорк Таймс», например, кого они возьмут на работу? Достоевского или хорошего менеджера? И мы все закричали, конечно, Достоевского, он будет вести дневник писателя в «Нью-Йорк Таймс». Он говорит, ничего подобного, надо взять хорошего менеджера, который найдет Достоевского.
Вот это была философия Нюхауса. Один к одному.
Вы знаете, этот Нюхаус, я всегда думаю, господи, где же такие издатели в России? Потому что он понимал главное, он понимал, что журнал – это люди. Это, казалось бы, такая незатейливая мысль, но ничего подобного в России не происходит. Первое, что он сделал, это повышал гонорары, повышал зарплаты. Он считал, что нужно вкладывать деньги и дожидаться, пока это принесет результаты. И он ждал.
Да,
годами он ждал, да, теряя деньги. Но благодаря этому его журналы стали эпохой. Ведь он же много журналов издавал. И Vogue,
и Vanity Fair,
Vanity Fair, Ярмарка тщеславия. Это, да, один из самых интересных, да, журналов в Америке.
Gentleman Quarterly. Кстати, многие из этих журналов имеют до сих пор русские версии.
Все это так. Но русские журналы не платят таких гонораров. И я никогда не мог понять, почему. Потому что, в общем, тираж, скажем, Нью-Йоркера, 250 тысяч экземпляров. Это же не так. Такой большой тираж. И, тем не менее, гонорары их были очень-очень существенны.
Ну, да,
я помню, что Довлатов за один рассказ получал столько, сколько я получал за год, работая в русской прессе. И это, в общем, вполне понятно, потому что так оно и должно быть. Редкое дорого. В общем, для этого надо платить. И Нюхаус был чрезвычайно щедрым издателем.
Да, это легенда, что, ну, оплачивалось все: билеты первого класса, роскошные обеды, одежда на десятки тысяч долларов. Подозреваю, конечно, что Нюхаусу предоставили солидную скидку, рекламы.
Он считал, что редактор его журнала – это знаменитость. Он считал, что редакторы должны быть звездами. Именно такими они и были, и именно такими журналы эти и стали. И, конечно, сегодня, когда весь журнальный бизнес в кризисе, это вспоминается как золотой век журналов. И я думаю, что Нюхаус, конечно, будет фигурой, которая останется в памяти Америки именно как автор вот такого золотого века. Именно он повлиял на...
Ну, что интересно вот в этом самом Нюхаусе. Он не вмешивался в выпуск каждого конкретного номера. Он доверял вот такому человеку, он взял его редакционные руководители всей сети своих журналов, Александра Либермана, мужа легендарной Татьяны Яковлевой, про которую все знают, что она была большой любовью Маяковского. Либерман уже осуществлял тоже идею, между прочим, Нюхауса. Он сделал это здорово. А идея была тоже великая. Размыть границу между контентом и между их рекламой. То есть одно должно было перетекать в другое. Реклама должна была восприниматься как часть журнала и быть вот тем самым двигателем торговли, который в итоге давала возможность
Кроме
его журнала быть
прочего,
доходными.
Эти журналы, которые... Ну, это журнал мод. Но, тем не менее, они, например, печатали Бродского.
И
печатали,
да,
Бродского...
Но это уже заслуга Либермана.
Ну да, но это было напечатано в журнале «Вог» эссе о Вергилии, например. И в этом есть добрая старая традиция, потому что первая статья молодого Виссариона Григорьевича Белинского «Литературные мечтания» была напечатана в журнале «Моды и литературы». Вот под таким журналом «Моды и литературы» стал «Вог» в свое золотое время. И, конечно, вот все это созвездие, которое в Нью-Йорке особенно... 70-е, 80-е годы прославила Нью-Йорк издательский. Это, конечно, редкая удача. Я все время думаю о том, что мы никогда недооцениваем роли издателей. Издатель – это, как мы говорили, человек, который найдет Достоевского. И Нюхаус нашел ни одного.
Para Mayarí.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с культурологом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Мы продолжаем сегодняшний выпуск «Диалога на Бродвее». Соломон, что у вас на книжной полке?
На книжной полке я хотел бы обратить внимание, появилась замечательная новая биография Михаила Горбачева, автором которой является Уильям Таубман. Представлять его не надо, потому что русские читатели знают его даже. Он написал то, что я называю дефинитивную биографию Никиты Сергеевича Хрущева.
Знаете, рецензент новой биографии Горбачева, Питер Бейкер, который был главой бюро «Нью-Йорк Таймс» в Москве, хорошо знает эту тему, он сказал, что как раз новая биография Горбачева и есть та самая дефинитивная биография, которая останется для нашего поколения. Он говорит, было немало книг о Горбачеве, но они все были слишком беглые и написаны эссеистские, написаны они были давно. И сейчас вот эта книга о Горбачеве, она должна раскрыть личность Горбачева во всем ее объеме. И Таубман сумел нарисовать портрет очень сложного человека. Это было особенно непросто, потому что, как мы знаем, в России Горбачева сейчас ненавидят. Просто ненавидят. А в Америке, на Западе вообще, Горбачева всегда относились хорошо и сейчас относятся хорошо. Мы с вами еще помним горбоманию, когда Горбачев Конечно. Приезжал в Америку, и все боялись, что он обманет американцев, потому что он такой тут популярный.
Вы знаете, Саша, одна из больших загадок вот того времени. Русские бестселлеры в списке «Нью-Йорк Таймс», который является дефинитивным, да, употребляясь здесь это слово опять. Когда-то была «Лолита», когда-то был «Доктор Живаго», потом с большим перерывом первый том «Архипелага ГУЛАГ», и потом вдруг книга Горбачева о перестройке. Она стала бестселлером здесь, в Америке, в Нью-Йорке.
Дело даже не в том, читали ли эту книгу, дело в том, что ее покупали потому что эта книга
Была вот эта самая горбомания.
Это была эйфорическая весть о том, что холодная война может закончиться, и в Кремль пришел человек, который готов это совершить. Что бы ни говорили о Горбачеве, а о нем говорят только плохое, я никогда в жизни не дам его в обиду, потому что Горбачев, несмотря на гигантские ошибки, несмотря на кровь, пролитую из-за него в том числе, Горбачев сделал очень много для Европы. Он позволил Европе срастись. Знаете, я всегда говорю о том, что из-за Горбачева исчезло географическое понятие «Восточная Европа». Есть Западная Европа, есть Центральная Европа, есть Северная Европа, есть Южная Европа, есть Средиземноморская Европа. Дальше начинается Западная Азия, да? А вот Восточная Европа исчезла, она превратилась в часть общей Европы. И это, конечно, гигантское достижение. Я недавно был в Берлине, разговаривал об этом. Они сказали, вы знаете, мы Горбачева этого никогда не забудем. При Путине такого бы не было. И то, что он без войны отдал Европу, это, конечно, чрезвычайно много. Об этом пишет и в «Нью-Йорк Таймс», оценивая книгу, они говорят о том, что Таубман нарисовал человека, который хотел сделать больше, чем это было возможно, потому что он имел дело с другим материалом. Россия не приспособлена была к той свободе, которую, в принципе, она получила. И вот в результате мы получили то, что мы получили. В результате мы получили путинский режим. Но виноват ли в этом Горбачев, непонятно.
Знаете, относительно Горбачева, я всегда, когда вот заходит разговор о Горбачеве, я вспоминаю два впечатления. Что сказали о Горбачеве два совсем разных человека, совершенно не сговариваясь. Один был Сергей Параджанов, кинорежиссер, который здесь, в Нью-Йорке, выступал на Нью-Йоркском кинофестивале, и залы ему задали вопрос о Горбачеве. И он сказал, что он видит Горбачева, он хотел бы с Горбачевым снять «Гамлета». С Горбачевым в роли Гамлета. Я тогда несколько поразился, представив себе Горбачева в гамлетовских вот этих вот бриджах, так сказать, декламирующего соответствующие монологи из «быть или не быть». Но потом я уже здесь, опять-таки, в Нью-Йорке, в Колумбийском университете, перед лекцией Яковлева Александра, человека, который, как мы знаем, и в том числе из этой биографии Таубмана, и знали, конечно, и до того, оказал огромное влияние на мышление Горбачева и на его вот это движение к идее перестройки. Так вот, я спросил у Яковлева, как бы он охарактеризовал вот одним словом личность Горбачева. Знаете, что он мне ответил? Он сказал, гамлетизм. Тут же, не задумываясь. То есть эти два человека, оба, не сговариваясь, а каждому по-своему нельзя отказать, то есть Параджанову в артистической интуиции, да, а Яковлеву в действительно...
Политической
и знании великолепном этого человека, они оба восприняли его как Гамлета, то есть как человека, который все время колебался. был нерешительным и никак не мог приступить к решительным действиям и осуществить то, что он, вероятно, планировал осуществить. Потому что насчет того, что он планировал, и до сих пор, и даже с биографией Таубмана, все равно масса неясностей, потому что Таубман, скажем, цитирует этот знаменитый разговор Горбачева с его женой Раисой Максимовной, когда Горбачев сказал, что вот это, произнес эту историческую фразу «так жить нельзя». Насколько эта фраза действительно была произнесена, насколько это апокриф, насколько это реальность, насколько это придумано, может быть, или вытащено из недр памяти, скажем так, задним числом, мы уже судить не можем. Это уже при живом, даже Михаил Сергеевич, это уже все покрыто туманом неизвестности, включая и такой важнейший эпизод, согласитесь, не знаю, вы со мной или нет, как история с Путчем. Потому что ведь до сих пор громадный вопросительный знак, как мне представляется, висит над тем, знал Горбачев о том, что такой путч состоится, и почему к нему ездили в Форос руководители путча, и что, о чем там говорилось.
Я думаю, что мы это еще не скоро узнаем, потому что в книге Таубмана тоже нет ответа на этот вопрос. Но есть, вы знаете, выводы, которые стоит вспомнить, потому что сегодня, когда говорят о том, что Горбачев профукал империю, и все забывают о том, что империю не профукали не Горбачев, а все, кто его предшественники. Это распад Советского Союза был результатом чудовищной внутренней политики и абсолютно безумной внешней политики. Афганистан, экономика... Это было до Горбачева, и это было то, что привело к падению Советского Союза. Таубман изображает Горбачева исключением. Это довольно любопытно. Главный вывод заключается в том, что если Путин продолжает линию советских вождей и ничего в сущности нового он не предлагает, то Горбачев был исключением из этой череды. И именно это делает его таким важным в русской истории.
В запыленной связке старых писем мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не поделили, разорвав любви живую нить? И зачем листкам под слоем пыли счастье наше отдали хранить? Храня так много дорогого, чуть пожелтевшие листы.
Монах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.